Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Ежели Бога нет, то все позволено. Так-то оно так, но что если Бога не может не быть? Откуда в человеке потребность верить в Бога и поклоняться Ему? Что было бы, если бы этой потребности и религии не существовало? Обсудим все это прямо сейчас в прямом эфире программы Б. Всем здравствуйте, друзья! Здравствуйте!
Доброе утро!
Вот это я понимаю.
Сегодня замечательное утро. Льет дождик, это прекрасно, потому что нет жары, все прохладно, люди все радостные. А еще я с утра слушал замечательную песню.
Кофе перепил ты с утра,
замечательную песню, при этом я не пил сегодня кофе. Вот, сегодня я с утра уже успел съездить с младшей дочерью сдать кровь и выслушать все, и пообещать и кучу игрушек, и всяческих вкусностей. Поэтому я на позитиве, дорогие друзья. И мой позитив — это настоящий позитив, потому что он не санкционирован всяческими изменяющими сознание веществами.
Даже кофе.
Спасибо. Так, следующий. Расскажи нам, Даша, где ты была сегодня с утра?
Расскажи-ка, Дашенька, где я была?
Ну, у меня не было такой насыщенного утра, у меня такого не было, конечно же. Но, тем не менее, под дождь я тоже успела попасть. Здорово, бодро, люблю московское лето.
Дарья Кузнецова, блогер-писатель.
Аллилуйя.
Мы сегодня говорим о потребности в религии, и когда Игорь услышал от меня эту тему, он сказал, что кому это нужна вообще?
Я буду сегодня включать баптиста, да.
А Вольтер говорил, если бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать. С этой цитатой...
Мне нравится, когда Вольтера вырывает из контекста. Вообще.
Да, класс, я просто. Вообще профессионал в вырывании из контекста, этим занимаюсь. Но я же просто вырываю, я понимаю, что он, может, это не хотел сказать, но вот оно же вот так выглядит, и поэтому...
Я просто представляю, как ты сидишь и вырываешь всех из контекста.
Да, в клочья просто.
Да, так чик.
Значит, вот мысль это какая? Вот это, да. Что если бы, даже бы, вот... Бога не было теоретически, человек бы все равно его выдумал. То есть человек создан с ощущением, что Бог есть. Вот я к чему веду, понимаешь? То есть у человека вот это ощущение, что он должен быть.
Я хочу уточнить, это ты ведешь или Вольтер к этому ведет? Mm-hmm. Это две разные разницы,
как говорят. Это я. Я просто вот уже все, Вольтера забудь, я его отбросил.
Ну, вот,
сейчас
ничего,
я уже о своем. Я хочу наших зрителей и слушатели, пригласите к разговору к нашему и поделитесь, как вы думаете, смогли бы вы жить без веры в Бога? Если вы верующий, скажите. Вот представьте себе, пофантазируйте, что было бы с вами, если бы в вашей жизни не было веры в Бога? Как бы вы вообще ощущали себя? И вообще, что было бы с человечеством без религии? Давайте на эту тему пофантазируем, порассуждаем. И сегодня у нас Дарья Кузнецова будет отдуваться... и отвечать на мои нелепые вопросы. Давайте начнем с истории. Откуда вообще берется религиозность в человеке? Откуда вот это ощущение, что есть что-то потустороннее и нужно как-то с ним взаимодействовать?
Игорь, зачем оно ему нужно?
Даш, как специалист в этом вопросе?
Слушай, ты вот поднял такое огромное количество тем, но я знаю, что час пройдет очень быстро, и с вами, мои дорогие друзья.
Заметь, это только первый вопрос.
Да, и мне сразу хочется вот прям вот много огня добавить по всем озвученным темам. И по истории, и про можно ли жить без религии, и как ты себе это представляешь. Я же жила без религии долгое время, и вполне себе этот опыт мне знаком. Наверное, я с этого и начну. Вот если говорить про Вольтера, который говорил, что вот Бога стоило бы придумать, это вообще, на мой взгляд, цитата из того мировоззрения, ну, такого, я бы назвала, светская этика, как это принято, то есть, что Бог — это такая прикольная этическая идея, Бог — это такой свод правил, что такое хорошо, что такое плохо, значит, и вот эта вот этика, она ни в какой мистике не нуждается ни в каком дедушке на облаке.
Вот подожди, просто сразу же войду в разговор, а почему вот эта вот светская этика, вот эта, казалось бы, ну, естественная светская этика, свойственная для человека, человечества, о которой вот они говорят, почему же люди ее персонифицируют все-таки в кого-то? Постоянно, в любой стране, в любой культуре, вот эту вот этику, эту, этот свод правил люди персонифицируют в какое-то существо и нуждаются именно
ну,
в
давай
этом.
Я тоже с точки зрения атеизма на это все посмотрю. А, это все потому, что вообще религия, да, с точки зрения атеистов, например, воинствующих, она произошла от того, что люди тупые, не знали научного подхода, а, в общем, любят дуркануть и пофантазировать.
Вот, это... Вообще вся гадость началась с Руссо.
Да, и вообще, нет, вся гадость началась с религии, а, значит, в дивном новом светлом мире, который когда-нибудь наступит, когда люди поумнеют,
но
религии,
они, конечно, отбросят
никакого
вот
места не
вот.
Будет.
Не, мне кажется, это, собственно говоря, выражение Вольтера, вырванное нагло из контекста, оно, в общем-то, исходит из того же поля, как и марксовское знаменитое, что религия опиум для народа, то есть обезболивающее. То есть оно как бы позволяет людям не жить в реальности. Да? Оно позволяет людям уходить от реальной жизни, уходить от реальных вызовов, которые нужно принимать и жить в них. Угу. Вот как бы некая данность.
У нас уже есть комментарий, у нас вопрос звучал так, к видео вопрос сразу же прикреплен такой, почему человек хочет поклоняться Богу? И нам пишут, разве? Вот мне вообще не хочется, мне хочется на диване лежать и ничего не делать.
Полностью поддерживаю предыдущего оратора.
Хочется лежать ну, даже, на диване.
Тем более согласен. Даже сейчас профессиональный лежать или на диване.
Вообще,
как бы, уволился жизнь. Работу, не хочет никому преподавать, никаким детям.
Да. Нет, у меня вообще не было потребности никому поклоняться, вот честно. Не то, чтобы вот я встала как-то с утра и подумала... Вот
дай-ка
она.
Я поклонюсь.
Пойду-ка поклоняться кому-то.
То есть, когда ты встаешь с утра и проходит некоторое время, ты чувствуешь голод. Вот это ты чувствуешь, что хочется покушать, да? Или, например, если засиделся
мне,
до двух часов ночи...
Мне, кстати, и вставать не надо, чтобы почувствовать.
Да, ну, чувствуешь, что хочется поспать. А вот просыпаешься и чувствуется, что хочется
религиозная
поклоняться Богу,
потребность?
Так, чешется. Нет, такого нету, да?
Да, нет.
Забрали твои тапочки, знаю, оскорбили чувства верующих сразу, понимаешь?
У меня были вполне нормальные человеческие потребности всю жизнь. Не знаю, быть счастливой, самореализоваться, найти любовь. Ну, то есть какие-то абсолютно естественные потребности, ну и быть хорошим человеком. Мне тоже кажется, что это естественная потребность, которая на самом деле не так-то легко удовлетворяется. И я как-то пыталась это все вне религиозного контекста найти, но вот что-то не нашла. Не нашла. Угу. В один прекрасный момент мне просто пришла безумная мысль, а может быть попробовать, может провести над собой такой эксперимент, и вот этот вот все вот средневековый
да?
бред вот этот вот, который мне казался каким-то отсталым, все-таки попробовать к своей жизни применить.
Угу.
И вот как-то тянется с тех пор этот эксперимент.
Слушай, а откуда вообще пошла вот эта вот байка про дедушку на облаке, мне интересно. А, ну я понимаю, фрески там, да. Отец в виде
он
старца.
Же сидит, правда.
Отец в виде старца, там, значит, на в общем, росписи собора Петра и Павла.
Ну они же
там.
Тоже откуда-то это взяли, кстати.
Ну, как бы, да. Ну вот дедушка на облаке.
Какая-то мифологема такая
вот,
есть. Да, она, мне кажется, еще с древних
такая.
Языческих времен. Что божество,
ну,
это
да, просто
он,
языческую
почему?
Кальку.
Он должен быть дедушкой, скорее, почему? Да, потому что он уже как-то. Мудрый, он умудренный сединами. Он же не молодец какой-нибудь.
Ну, волхвы, да,
там,
да они все были старцами, да, то есть вот, некие. Вот, пожалуйста, на тебе. Поэтому... И поэтому Бог-Отец, он такой.
Ну, а сверху, потому что ему видно просто сверху все.
Ну, вот понятно, что на, как бы на облаке-то понятно, почему дедушка, вот в чем вся
да, я
штука.
Думаю, что дело в этом. Так, так вот, давайте вот вернемся к вопросу, откуда религиозность берется, то есть почему в разных культурах, в разные времена, они же изолированы были какое-то время, там не было взаимовлияния даже, а все равно появлялась идея о том, что есть мы, а есть божество, или божества там в разных, ну там, да, разные ипостаси этого божества. Откуда это? Не, это же прям, ну, необходимость. То есть религия была большой, серьезной частью жизни каждого человека.
Ты знаешь, наверное, когда ты это вставлял в свою программу, ты хотел какой-то позитив от меня услышать на тему того, что религия, она появилась. Почему? Потому что в каждом человеке живет потребность идти к прекрасному, доброму, вечному.
Вот.
Но!
Молодец, идешь в нужном направлении. С пути не сворачивай, погоди.
Я, как всегда, своего любимого Жерара упомяну, который совершенно не так позитивно смотрит на происхождение религии, но он объясняет происхождение Какая древняя религия? Язычество, конечно же, во всех тех формах, то, о чем мы с тобой говорим, то, что зарождалось во всех культурах и цивилизациях, ну, мы как-то вот как христиане привыкли это называть обобщенным словом язычество. И нам сейчас, современным людям, да, многим кажется, что язычество — это где-то далеко, что там какие-то были особенные люди, там 2-3 тысячи лет назад. Но, в принципе, если просто там заглянуть в российскую газету, где печатают сегодня гороскопы, можно понять, что язычество, оно никуда не делось, оно как способ осмысления мира существует и сейчас. Значит, в качестве гадалки можно в интернете вывесить объявление и неплохо зарабатывать, и поэтому вот вполне себе такое языческое сознание, оно легко соединяется с какими-то современными абсолютно способами и вещами. Вот, то есть многие люди как-то романтизируют это язычество, но оно на самом деле вот такое вот. Почищу карму, привлеку любовь и деньги в вашу жизнь. Вот, собственно, это потребность...
За что бы...
Управлять своей жизнью. Угу. Управлять будущим, которое всегда страшит. Получить знания, которые ты не можешь получить из каких-то объективных источников. Угу. Но вот эта тревога о том, что будет завтра, вот эта тревога, она требует, ну, какой-то психологической разрядки, да, пойти к гадалке, и уж она там мне покажет, как жить, и можно будет туда расслабиться. Же,
да, то есть 12 покровителей разных видов людей, и я, ну, читая там или смотря это там гороскоп, таким образом вроде как успокаиваюсь, потому что знаю, что меня ожидает, или знаю, почему я такой, а не другой. Почему абсолютно у меня эти слабости и какие у меня сильные стороны? Это способ взаимодействовать с неподконтрольным и как-то
рационализировать,
успокоиться.
Наверное, то, что мы в себе не понимаем, а может быть, оправдать то, что нам в себе не нравится. Угу. То есть, вот, значит, я такой хмурый и мизантроп, но это потому, что я там, не знаю, кто, скорпион. Все,
например,
значит, этим оправдано то, что...
А я хамлю всем, но я лев просто.
Я такой прямой и искренний. То есть вот эта потребность, наверное, объяснить себя и объяснить свою жизнь, и увидеть какой-то смысл своей жизни, предсказать, что же будет, вот это вот, ну, успокоиться, наверное, это вот какая-то такая психологическая энергия, которая двигает... некую религиозность во всех ее формах изначально. Так вот, Жерар, собственно, он говорит, вот это представление о неком персонифицированном боге, оно на самом деле вторично, а первично психология любого сообщества. И вот в этом сообществе, собственно, люди, они, ну, мы так устроены, да, друг другу подражают и друг с другом все время конкурируют. Любое сообщество, от самого примитивного, да, школьный класс, от школьного класса до государственного образования, люди друг с другом конкурируют. Все время возникает какое-то напряжение.
Мало отличается школьный класс от
вообще, по сути, школьный класс и государство на территории там, земли, по сути, тот же самый школьный класс, который там друг с другом в коалиции какие-то вступают, значит, каких-то изгоев себе выбирают. Ну так вот, он говорит, что вот эта вот напряженность, да, вот эти конфликты, они все время требовали для себя какой-то разрядки. И как бы языческая религия в своей основе имеет именно жертвоприношение. То есть не мысль о том, что кому-то надо принести жертву, чтобы его задобрить, а на самом деле желание кого-то убить, на ком-то сорвать свою злость, значит, сбросить это психологическое напряжение. И потом люди, когда эти гадости делают, им надо какое-то объяснение для этого найти.
Ну, правильно, да. Вот. Я же это для общего блага делаю.
Да, они как бы расслабляются. Они расслабляются, такие, все будет хорошо. То есть вот эпидемия или вот засуха. Естественно, огромное напряжение появляется в сообществе. Люди не знают, что будет завтра.
Во-первых, кто-то виноват.
Конечно.
Так же точно, как охота на ведьм. Почему у нас эпидемия? Потому что рыжая женщина появилась.
То есть появляется вот это психологическое напряжение внутри сообщества, да, внутри человека. И люди ищут, как же вот это рационализировать. Ну точно, кто-то виноват. Сжечь ведьму.
Да.
Вот, то есть это механизм язычества, который был изначально... То есть вот некое... Оправдание зла, наверное, я бы так это назвала. От самых древних культов до средневекового сжигания ведьм это работает одинаково. Но при этом Жерар вот этой вот потребности некой злой религии противопоставляет христианство, которое идет совершенно другим путем.
Вот, давай тогда ответим на вопрос, а, собственно, чем отличается в таком случае монотеизм, в частности, христианство, от низменного языческого сознания человека. Ну, почему? Ну, низменного, потому что... Ну, я говорю, низменное, потому что это какое-то что-то такое базовое, что-то вот по дефолту прошитое в нас.
Гомер.
Спасибо.
Чуешь, язык какой. Низменное язычество. Величественный монотеизм.
Гомер не Симпсон, я надеюсь.
Я для себя это формулирую, ну, как бы...
Слепой.
Жирар-жираром, но как бы обобщая вот некий свой опыт, я для себя это формулирую так, что христианство, в отличие от языческого сознания во всех его формах, оно ответ на вопрос о смысле, о сути человека, о будущем ищет как бы внутри самого человека. То есть оно говорит, у тебя нет врагов, которые виноваты, да, в твоей жизни. Ты сам можешь как бы контролировать свою жизнь. То есть в отличие от вот этих странных представлений о том, что христианин — это какой-то странный человек, который отказывается от воли и разума, значит, и жертвует им каким-то предрассудком. Да? Для меня христианство — это, наоборот, история о том, как ты отказываешься от вот этого сознания, затемненного тем, что все злое — это откуда-то пришло, кто-то виноват. Значит, если на мое будущее могут повлиять какие-то недоброжелатели или доброжелатели. Так вот, для меня христианство — это как раз некий способ взять жизнь в свои руки. Наверное, я бы это сказала так. Причем в руки не того огромного количества демонов, которые у меня живут в голове и тоже пытаются этой жизнью как-то рулить, а, не знаю, чего-то такого доброго, светлого, вечного, как бы это пафосно ни звучало, которому бы я хотела свою жизнь доверить. Для меня самое главное проявление Бога — это, конечно, внутри человека. То есть Царство Небесное, вот оно внутри нас. Это первое, что чувствует человек. Да? Видения на тему «мне явились ангелы во сне» там, или наяву, тем более, они у меня вызывают много вопросов. Но вот это вот некое чувство присутствия чего-то в тебе — оно для меня было, наверное, первичным чувством, как первичным опытом Бога. И когда я начала пытаться жить по-христиански, вот это вот ощущение, оно просто начало усиливаться, нарастать, начало поддерживать меня на этом пути.
Нам пишут сообщения, также тут присоединяются, говорят, что вообще не хочется поклоняться Богу, и когда уже РПЦ упразднят.
Забавно. Логика забавная.
Вас куда-то гоняют по разнарядке поклоняться, слушайте.
То есть, ну как бы, я не хочу поклоняться Богу, давайте упраздним РПЦ. Ну окей, ну не поклоняйтесь, РПЦ-то тут при чем?
А Никита пишет, что человек хочет поклоняться Богу, потому что он доверяет Богу. И также поправляет, говорит, девушка, гороскопы — это не язычество, это сатанизм.
Гороскоп — это как раз самое натуральное язычество, потому что в... прости, Даш, я на твой... Давай, ты сама защищайся.
Да не, ну а что ты защищаться? Я согласна. Язычество в широком смысле — это и есть сатанизм. Ведь, собственно, языческие боги, они же демонами были признаны в первой христианской церкви. И поэтому, ну... Да, согласна, можно и так называть. Но сатанизм — это понятие оценочное, наше христианское. А я просто употребляю какое-то более общее.
Если мы поклоняемся и служим кому-то, кроме Бога, это в своем роде уже сатанизм, правильно? Потому что это идолопоклонство.
Ну, либо, да.
Тут либо одно, либо другое. Либо одному господину служишь, либо другому. Тут третьего не дано. Нам Дмитрий пишет: «Бога, как старца Ветхого на престоле, видели и описал Даниил и Иезекииль и Иоанн в Апокалипсисе. Только дедушка крепкий и с детскими глазами, добрыми и возвышенными». Вот так описывает Дмитрий.
Славно.
Итак, вот еще вспомнил момент. А теперь давайте погрозим Богу кулаком в небо, потому что его там нет. Почему атеистические режимы не замечают, что строят на фундаменте, заложенном изначально религией и монотеизмом?
Да не монотеизм. Может, чуть отвлеченная тема. Да не монотеизм. Язычеством. Я же говорю, язычество, оно вот здесь и сейчас есть рядом с нами. И оно актуализируется в разных формах. Если взять 20 век, да, что произошло в 19 веке? Ну, вообще некий кризис христианского мировоззрения. То есть решили, вот это отсталое христианство, мы сейчас его сбросим с корабля современности, а на это место придет разум, чистое, свободное от мистики, этика. А на это место пришли концлагеря, пришло обожествление правителей, известное с самых древних времен, да, все эти римские императоры, как языческие боги.
Язычество вообще
абсолютно, пришло сразу же. Абсолютно верно. То есть весь этот фашистский мистицизм, условно говоря, все это, не знаю, истерическая любовь к тому же Сталину. Ну, это все по существу своему, это просто актуализировавшееся язычество. Как только чуть христианское мировоззрение ослабило, скажем так, свое влияние, так тут же вот эта вот дыра размером с Бога, вот эта вот потребность удовлетворилась тем, что оно вот есть вокруг нас. Для меня это, знаешь, как вот в организме у нас все время живут огромное количество бактерий, в том числе и так называемых потенциально болезнетворных.
Условно-патогенных.
Условно-патогенных, да. И как только ослабевает иммунитет, эти условно-патогенные бактерии вдруг во всей красе расцветают. Хотя они выглядели безобидно, как для нас сейчас безобидно выглядят все эти гороскопы.
Да, и могут очень быстро убить человека, кстати, если иммунитет рухнет. Сепсис развивается, да, и человек сгорает за несколько часов.
Я не очень верю вот в эту мечту о прекрасном, светлом мире без религии, потому что в моем мировоззрении, ну, вот это вот свято место пусто не бывает. Не получится очистить человека и человечество от этих базовых потребностей, которые выражаются в религии в любом виде. Будь это поклонение Христу или поклонение императору, вождю, ну, да, да, и так далее.
Здесь просто изначальный подход такой, что человек сам по себе хороший, и стоит просто там отбросить все средневековые религиозные представления, и он сам пойдет и придет к
по пути
развитию.
Добра и правды.
Да, да, да. Да. А оно так не работает, и человек идет не туда, и вдруг раскулачивание начинается, когда честных и сильных работников расстреливают и просто разграбляют. И просто начинается кошмар. Так, Джон Леннон у нас сейчас будет процитирован, я извиняюсь перед всеми заранее. Он что говорил? Христианство уйдет. Помните, да? Он говорит, оно исчезнет и усохнет. Не нужно спорить, я прав. Не нужно спорить, я прав, говорит. И будущее это докажет. Сейчас мы более популярны, чем Иисус. Я не знаю, что исчезнет раньше, рок-н-ролл или христианство. Иисус был ничего, но вот его последователи тупые и заурядные. А именно их извращение губит христианство во мне. Прогнозировал нам уход христианства Джон Леннон. Сам он ушел раньше. И думаю, что рок-н-ролл, христианство, наверное, тоже переживет. Потому что рок-н-ролл тоже переживает эпоху заката сейчас. В общем, как-то не получилось пророчествовать. Но, тем не менее, да, взгляд такой существует до сих пор, и церковь ненавидят, религию презирают.
Представь, что нет войн, представь, что нет религии. Вот. Да.
А вот Розанов, наоборот, любил Бога Отца, но говорил, что Христос какой-то, ну, не такой был.
Ну, Розанов, все, это отдельная тема для разговора. Да,
просто
да.
Я к тому, что, ну, забавно, как разные люди по-разному относятся, несмотря на то, что они прибегают к религии. Джон Леннон тоже, в общем-то, акцентировал на религиозных чувствах некоторые свои высказывания особенно, да? Ну, там то же самое его призыв к вселенской любви, давайте будем любить друг друга, да? Знаменитая история, когда он собрал журналистов, сказал, что мы будем при всех вот заниматься с моей женой любовью. Там все приехали с камерами, они там сидели и пили лав-лав-лав, как бы в одежде. Вот как бы, понимаешь... То есть продемонстрировал, что, значит, на самом деле не у них более низменные потребности, а вот у всего сообщества. Но на самом деле это все равно как бы апелляция, это к религиозным чувствам идет.
Для меня вот эти... Я прекрасно понимаю тех моих знакомых агностиков, которые рассуждают примерно в духе Леннона. Рок-н-ролл жив, а значит, христианство умерло. Мне кажется, у Честертона есть такая мысль, что христианство хоронят каждые 100 лет. Значит, хоронят, каждые 100 лет называют его каким-то отжившим монстром, но этот монстр там каждые 100 лет возрождается в новом
если
виде.
Если не ошибаюсь, там так... Каждый век говорят, что христианство катится, что церковь катится к чертям, но каждый раз страдают только черти.
Да-да-да. Ну, в общем, я как-то сейчас, поизучав, погрузившись в тему, я воспринимаю вот эту мечту как некую мечту о вечном двигателе. Ну вот все просто же, да, вот здесь, вот значит, вот тут вот, вот прикрутил, оно вот само крутится, и все хорошо, да. То есть в теории это все выглядит прекрасно, да, гладко было на бумаге, а потом какая-то сила трения проклятущая вылезает, да, в этом вечном двигателе.
Да что ж ты будешь делать,
вот,
да?
А в человеке вылезает вот этот, вот то, что Евангелие деликатно называет «ветхий человек», что я бы, не знаю, неделикатно бы назвала какой-то вот этой внутренней грязью, тараканами, болотом. И вдруг, если чуть поскребсти, да, нас вот за этой тонкой пленочкой цивилизованных людей...
Там мусорка внутри.
Да, да, да. И стоит вот эту пленочку содрать, да, мне это напоминает, как я как-то пыталась сковородочку свою почистить от алюминиевого покрытия. Значит, да, ну, в смысле, я-то пыталась от жира почистить, а в итоге от алюминиевого покрытия почистила. Вот точно так же попытка почистить человечество, да, и идею о добре от вот этой всей религиозной мистики, она заканчивается, что и идея добра, она так незаметно расползается и растворяется. И получается, что добро вообще бывает очень разное,
оно
знаете.
Оно какое-то, вот и, может, и не добро совсем.
Да, вообще добро и зло относительны, знаете ли. Вот. Ради счастья человечеству можно пожертвовать определенным количеством жизни.
Ну, что ну, действительно, да. Даже гитлеровская Германия в каком-то смысле.
Да, вот
20-й век,
мы же
для добра просто, но для своих.
Это
ну, как бы,
огромный вот такой эксперимент, попыток сделать добро... без Бога. Угу. И вот этот эксперимент показывает, что, ну, получается очень так себе. То есть для меня вот это добро без Бога возможно, когда вокруг добро с Богом. То есть для меня это как некий такой кусочек сахара на островке в океане. То есть как только христианство как бы расползается, то и это добро, это представление об идеальном добре, оно тоже растворяется. Не, вот
мне, мне очень нравится, как говорит Элвин Платинг, да, значит, он сказал, что этика, лишенная идеи Бога, приводит к геноциду. Угу. Потому что ну, мы все прекрасно... Да, в 19 веке гуманисты пророчили, что 20 век — это будет век... счастье, благоденствие
процветание.
И процветание с двумя мировыми войнами и куча самого страшного оружия массового поражения. И, да?
Геноцидов.
Да. Причем геноцидов не просто, если вот мы прекрасно... Ну, мы выучили урок, значит, Вторая мировая война, все, окончательно поставила все точки. Да? Она не просто не поставила все точки, она еще открыла множество разных абзацев. Да?
Ну, то есть, как только, на мой взгляд, это происходит так, как только исчезает христианство, вылезают древние боги сразу же из-под этой пленки, а они требуют жертв. Они, ну, да, ой, как требуют, да, жертв. Да, да. А это не христианский бог, который сказал «милости хочу, а не жертвы». Нет, это боги, которые за свою благосклонность требуют очень большого кровопролития.
Да и сомнительная у них благосклонность, честно говоря.
За свою недолговечную благосклонность требуют очень больших жертв.
Смотрите, вот я заметил такую закономерность. Церковь зачастую ненавидит, религию презирают. К вере в Бога относятся более-менее толерантно, ну, как бы верить, ладно, если. А существование Бога часто вообще не отрицают. И говорят, ну да, ну оно есть, ну можно в это верить. Но вот религия, но вот церковь — это совсем прям плохо. Почему так происходит? Такая градация. То есть вроде существование Бога, да, там, ну, верь там, пожалуйста, но как только речь идет уже о какой-то форме, да, религиозной и тем более организационной церкви, то все, это уже плохо-плохо.
Ну, тут вопрос в том, что, наверное, в большинстве мало каких-то прожженных материалистов, которые считают, что нет ничего, чего бы мы не поняли и не могли бы описать формулой 2 плюс 2. в большинстве людей живет это ощущение какого-то иррационального, не знаю, трансцендентного, божественного, мистического, которое в их жизни участвует, но им не подвластно. Но, то есть, как-то обычно делят людей так на верующих и атеистов, на верующих и, не знаю, откровенных антиклерикалов. На самом деле есть огромная серая зона, вот эта вот градация, и большинство людей именно вот в этой серой зоне, которые абсолютно действительно по-разному все это воспринимают. Я проходила, наверное, все этапы, в том числе этого некого такого мистического ощущения присутствия чего-то. Но я всегда говорю, как бы представление о том, что Бог есть, оно вообще ни зачем не нужно. Вообще ни зачем не нужно. Вот, когда люди задают мне вопросы типа, есть ли Бог или вот нет Бога, мне всегда интересно, а зачем вот тебе ответ на этот вопрос?
Что ты с этим делать
будешь? Да, что ты будешь с этим делать? Как это повлияет на твою жизнь? Люди чувствуют, что есть что-то такое. Не знаю, они могут писать проникновенные песни и стихи о Боге и дьяволе, но очень немногие из них готовы всерьез изменить свою жизнь для того, чтобы, ну, приблизиться к Богу. Большинство из них объясняют для себя это так. Я и так хороший человек, да, не ворую, не убиваю, и, в общем-то, все и нормально. То есть, ну, для меня, например, этот этап когда-то закончился, я решила, что, а может быть, вот всерьез именно христианство описывает того самого непонятного Бога, да, может быть, попробовать приблизиться к нему этим способом, да, то есть многие чувствуют, что что-то такое есть, но не каждый готов всерьез изменить свою жизнь согласно каким-то религиозным принципам. Ну, это абсолютно нормально, поэтому вот вообще это и считается, что идеей веры, ответом, вопросом веры, это вопрос, есть ли Бог. Для меня, на самом деле, главный вопрос веры — не кто виноват, да, и кто там есть или кого нет, а что делать со своей жизнью.
И существует все-таки определенный тренд на выталкивание церкви и религиозности в современном мире. Так, то есть, как бы это все, конечно, хорошо, но лучше бы это никак не влияло ни на общество, ни на мою жизнь конкретно. Что, если пофантазировать, вот к чему может привести этот тренд, как ты ощущаешь, как тебе кажется, если это продолжится, то к чему это может привести в современном постмодернистском мире, который вроде уже попробовал режимы там крупные, такие атеистические?
Ну, в общем, если мы говорим о постмодернистском мире, который попробовал крупные режимы, то, ну, как я вижу будущее, как я вообще ощущаю, ну, церковь, мы как-то привыкли представлять церковь в качестве какого-то института. Ну вот какой-то иерархии, да, значит, есть какие-то вот организации, которые мы называем церковью, да, есть люди, которые там вступают в эту организацию и становятся тут же членами церкви.
Ячейки.
Ячейки, да, все это как-то сверху организовано. На самом деле, мне кажется, что понятие общины гораздо важнее, гораздо ближе к понятию церкви, чем вот, ну, то, что мы привыкли воспринимать как церковь. Да, зарегистрированная в России организация под вот таким-то вот названием такая-то церковь. А для меня церковь прежде всего состоит из общин. И я думаю, что и дальше религиозность будет развиваться не в тренде, да, вот какая там церковь самая правильная, да, вот сейчас, значит, православие зарубится с баптизмом, и только один может выйти, да, живым
должен
из этой борьбы.
Только один.
Должен остаться только один.
Я надеюсь, это будет. Ну, понятно.
Нет, на самом деле настоящая там конкуренция за души, на мой взгляд, она происходит именно на базе общины. Человек приходит в общину, и именно через общение, да, через слышание то самое, получает некий опыт. И вот для меня путь религиозности, наверное, в этом постмодернистском мире, это путь от вот этих неких макроорганизаций, какой-то вот иерархии, возвращение к общинам, которые, у которых может быть все по-разному, да, во второстепенном различии, но при этом во всем любовь. И общины, которые будут с собой как-то взаимодействовать, обмениваться опытом. Угу. Да, в общем-то, как это и сейчас происходит. И мы повернемся от этого, да, дискурса один против одного, должна победить там какая-то абсолютная истина, от вот некой теоретического догматизма, что мы там должны до последней буквы там все там определить и вот доковыряться до этой истины, до живого, скажем так, опыта взаимодействия людей общин, в общине, взаимодействия общин между собой. На мой взгляд, ну, вот это некое будущее церковности.
Но
как
это
таковое.
Опыт церкви в Китае. На сегодняшний день, где церковь гонима во многих областях, и они как раз там, им не до догматизма и не до сражений, им лишь бы выжить, и это маленькие общины, которые собираются часто тайно и подпольно. Возможно, это будущее церкви в нашем мире. Уильям Джеймс, американский философ и психолог, говорил, религия есть целостная реакция человека на жизнь. Я вот подумал, опять же, часто мы вспоминаем Федора Михайловича нашего Достоевского, да, что
наше все.
Если Бога нет, то все позволено, избитая цитата. Но я вот подумал с другой стороны, если Бога нет, значит и мы сироты. То есть если у нас нет Небесного Отца, то мы сироты, не знающие ни правил существования, как жить, да, не знающие тепла отцовских объятий и поддержки, не знающие добрых семейных традиций даже в каком-то смысле. Мы сироты, если у нас нет Небесного Отца. Давайте вот с этой стороны зайдем. А что дает человеку вера в Бога? Как она меняет жизнь? Как она влияет на общество и государство? То есть не что общество, не как общество будет выглядеть без религии, а вот на практике, что действительно вера дала вот конкретно тебе, Даша?
Хороший вопрос. Не знаю, мне дала все. Спокойствие. Не знаю, уверенность в будущем, дала мне возможность нормально общаться с окружающими людьми, с которыми у меня раньше не выстраивалось общение, потому что, ну, я вся в белом, а все такое быдло, идиоты. Значит, дала мне возможность, не знаю, найти любовь, построить семью, найти себя, самореализоваться в конце концов, избавиться хотя бы частично от какого-то все время невроза, который меня сопровождал. Вылезти из вот этого ощущения «я несчастная, страдающая девочка, все кругом виноваты, никто меня не понимает», до ощущения того, что у меня есть опора в жизни, что у меня есть цель, что я люблю людей, мне нравится эта жизнь, и у меня есть в этой жизни место, в конце концов. То есть без этих переживаний, без этого ощущения я, ну, просто не знаю, как могла бы жить дальше. Ну, не знаю, превратилась бы в какую-нибудь, ну, обычную, унылую, циничную тетку, которая пытается развлечь себя какими-то с абсолютно разными бессмысленными способами, которые ей удается с каждым разом все меньше. Гундящую под винишко и сигареты о том, как, значит, кругом быдло там, значит, а мы эстеты, наш избранный круг, так сказать, ну и то под вопросом. Ну, вполне. Вот говорят, люди не меняются. На самом деле я с этим не согласна. Каждый день человек выбирает, кем он будет завтра. И я живо представляю, кем бы я могла быть без религии, и мне это не нравится.
Игорь, а ты как ты чувствуешь, что вера дает тебе? Это давно было без веры.
Ты знаешь, я знаю, я очень четко знаю, что я не хочу жить в мире, где нет Бога и нет идеи Бога и нет отношений с Богом. В свое время, если вы хотите прочитать, в свое время самая шокирующая книжка, которую я прочитал в своей жизни, где писатель представил, вот говорит, вы все говорите, Бог, религия, это плохо, это вот это нас лишает свободы. Он говорит, окей, хотите, я вам покажу мир, где Бог исключен и религия исключена. Вот хотите, я вам нарисую такой мир. Это классика американской литературы, Кормак Маккарти, ныне живой, 85 лет курилки вообще-то. Там лауреат всяческих, как сценарист, лауреат всяческих Оскаров, старики тут не место. И вот он написал такую книжку «Дорога», где описывает мир и где живут отец и сын. Они идут и пытаются найти какой-то светлый, да, что-то светлое, чтобы ну, просто дойти. И, по сути, он описал страшнющий мир, где нет Бога. И он говорит, окей, вам не нравятся христианские ценности, давайте их изымем из мира. Вам не нравится Бог, давайте его уберем из мира. Вам не нравится церковь, давайте уберем церковь. А теперь давайте посмотрим, что осталось. Я вот не хочу жить в этом мире, где вот что осталось. Потому что ну, как бы вера и церковь мне подарила будущность и надежду, да, говоря библейским языком. То есть я понимаю, я написал вчера пост в письмо дочери, потому что ей исполняется скоро 18 лет, да, и я понимаю, что я очень четко понимаю, что я ни за что бы не смог понять свою дочь, если между нами не было этого скрепляющего начала, если бы не было бы Духа Святого, который позволял нам понимать друг друга, находить общий язык. Иначе мы бы на своей... Я со своей поколенческой трибуны и моя бы дочь со своей поколенческой трибуны, мы всегда бы вещали в пустоту. Вот и все.
Людвиг Фейербах, немецкий философ, включается в нашу беседу. Я извиняюсь. Вот просто ворвался...
Ты сегодня только извиняешься.
Просто вот ворвался в комнату, не могу ничего поделать. Говорит, религия нуждается в вечном мраке невежества, нужды технической беспомощности и некультурности. Вот это выплюнул он и ушел, захлопнув дверь.
А можно я еще прибегну к Людвигу Фейербаху?
Можно.
Я процитирую другую, я позволю себе процитировать другие слова Фейербаха, которые он написал о водном крещении, например. «Вода – самая чистая и прозрачная из всех жидкостей. Благодаря этим естественным свойствам она олицетворяет безупречную природу Божественного Духа. Если говорить коротко, вода сама по себе несет некий смысл. Благодаря природным качествам она служит избранным и священным каналом связи со Святым Духом. Таким образом, в основе крещения лежит прекрасная и глубокая природная значимость».
Спасибо. Я очень люблю, на самом деле, вот этим цитаты, потому что один и тот же человек говорит часто, ну, очень противоречивые вещи, заметил. Будем судить по одной цитате о всем человеке.
Да, это просто цитаты из, на самом деле, цитаты Фейербаха, которые я прочитал не у Фейербаха, а эту цитату я выцепил из романа «Галаад» Мэрилин Робинсон, американской писательницы, христианки, вот, и где главный герой, пастор протестантской церкви, сказал, что, ну, как бы, Фейербах — главный критик религии, но даже в его книгах я могу увидеть свет божественного существа, божественной любви.
А почему такой штамп сформировался все-таки, что религия нуждается в невежестве, нуждается в технической беспомощности и некультурности? Все-таки нет дыма без огня.
Ну, конечно, есть такие сегодня извращенные формулы церковности и религиозности, которым эта цитата вполне подходит. Ну, не будем спорить с очевидным, друзья.
Церковь все-таки выступает иногда и против технического прогресса. Такое и бывает.
Опять
же. И экономического, и культурного прогресса.
Все это упирается в вопрос, что такое церковь, которая выступает. Есть люди и есть общины, которые понимают это вот так. Но есть абсолютно другие люди и абсолютно другие общины, которые понимают это иначе. Абсолютно иначе. То есть я не могу сейчас вот идти с флагом и сказать, да нет, вы все не правы, все не так поняли, такого не бывает. Да бывает, ну, признаем правду, но те, кто хочет найти другое христианство, он его без проблем найдет. И это другое христианство, оно не вчера родилось, оно все время сосуществовало. Да? Есть такая замечательная книга, мне один батюшка как-то ее посоветовал, она называется «Темный двойник церкви». То есть есть некая церковь Христова, и всегда на протяжении всех этих веков, и, видимо, всех будущих веков ее существования, рядом с ней будет этот темный двойник. И никуда нам от него не деться. И всегда будет христианство и некое псевдохристианство рядом с ним. И там наша задача отделять одно от другого. Если человек хочет убедить себя, что есть только псевдохристианство, есть только жадные попы, выступающие против ИНН, безумные бабки, там, он себя в этом убедит. И поэтому он может продолжать жить, как жил, и никакого другого выхода и ответа нет, то да. Угу. Он найдет там это. Но если человек искренне хочет понять, то он точно так же может найти совершенно противоположные примеры открытости миру, любви, христианского героизма, которые были и существуют угу. и сейчас.
Вот сейчас, например, очень актуален видеоролик о том, что по приезду патриарха в какой-то город, сейчас вот не скажу в какой, запретили выезжать скорым на какой-то момент, потому что проезжал кортеж, и чтобы не было проблем, значит, скорым запретили выезжать. Этот ролик сейчас получил большое распространение в сети, и, конечно же, люди светские с удовольствием его репостят и комментируют, что ну вот они, мол, христиане-то совсем с ума посходили, или средневековье, да? Но это же не значит, что все христиане скажут, что это нормально. Вот мы с вами сидим тут втроем, представители разных конфессий в одной студии, и мы все втроем скажем, что ненормально не пускать скорую, потому что патриарх приехал в город. Я думаю, даже патриарх скажет, что ненормально было не пускать скорую, потому что я тут еду.
Не то, чтобы он, наверное, личные указания давал не пускать скорую.
Абсолютно. Я уверен, что он тут совершенно ни при чем. Поэтому, да, как ты говоришь, если хочешь найти, к чему придраться, то всегда найдешь. И мне кажется, люди, которые выступают против прогресса, зачастую они пытаются защитить Бога, защитить, может быть, какие-то там доктрины, основы веры. Но мне кажется, что Бог не нуждается в защите. То есть его план невозможно разрушить, ему невозможно помешать, потому что он превыше всего этого. Он может любое течение событий повернуть так, как в итоге ему нужно. Ну, разве можно нарушить план Бога? Кто мы такие, чтобы это сделать?
Мне кажется, в основе такого псевдозащиты Бога лежит просто человеческий страх.
Неверие. Да. Маловерие человеческое.
Человеческий страх и недоверие. Да? Страх о том, что вот это будущее, которое наступает, оно разрушит то, что я так выстраивал.
То есть я сейчас возьму меч и рубану ухо.
На самом деле как раз проблема великого инквизитора у Достоевского. Да? Вот я как бы искренен, и я положу всю свою жизнь на служение тебе. Ну, я же знаю, как осчастливить человечество.
Ну, это и он тоже, который говорит,
что... И ты мне для этого абсолютно
не
Христос
нужен.
Не
более
нужен.
Того, не просто не нужен, ты мне мешаешь.
Конечно.
Потому что ты разрушаешь всю мою стройную систему человеческого счастья. Но в результате, я делая человека счастливым, я начинаю его ненавидеть и считать его быдлом, потому что свобода не для него.
Да.
Вот и все. Вот к этому и приводит наше вот выстраивание
масса,
счастья человека без Бога.
Который, иди к стойлу, а теперь иди там еще туда, да, я буду этим управлять. Вроде как для блага этого человечества. Вот я Иону вспомнил, который тоже не хотел исполнять волю Божью, потому что ему казалось, что он тут, ну, лучше себе представляет, что надо сделать с Ниневией, чем Бог.
Ну, а это язычники, и Б, ну, мы знаем, что нужно с язычниками делать. И что, и ты по отношению к ним тоже будешь милосердным, да?
Они что, тоже могут обрести спасение?
На самом деле, мне кажется, для меня мы сейчас подошли вообще к очень важному вопросу о том вообще, что такое вера, да, и что она дает и зачем она нужна, то, с чего мы начали. Я тоже хотела сказать, что для меня одно из самых вот важных евангельских цитат является цитата «Совершенная любовь изгоняет страх». То есть когда мы говорим про смирение, почему-то у многих смирение ассоциируется вот с этой вот загнанностью, с боязливостью, со страхом.
С молчанием,
с замалчиванием, не знаю. И это смирение, оно как-то очень быстро перетекает, ну, в человекоугодничество, в просто нежелание, не знаю, идти на конфликт. Но на самом деле для меня смирение то самое. Это как раз про отсутствие страха. Почему смирение так тесно связано с верой? Потому что смирение — это, скажем так, когда ты искренне веришь, что Бог знает лучше тебя. что Бог устроит для тебя и для всего вокруг лучшее будущее, чем ты это мог бы устроить. Смирение — это возможность выпустить вот этот бесконечный невроз контроля над своей жизнью и над всем окружающим. Смирение — это не то, что тебя связывает, и вера — это не то, что тебя связывает. Это то, что тебя освобождает, дает не вот этот страх что-нибудь сделать вечно не так, а дает мужество действовать в этом мире с надеждой и с опорой на Бога.
Мы в наше время подходит к концу, мы завершаем, и обычно я из Нового Завета цитирую, а тут вот книгу пророка Исаии хочу вспомнить, 53 глава, 6 стиха, пророчество о Христе. «Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, на Христа, грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих». Все мы блуждали, как написано, да, мы не знали вообще, как это жить вообще, что с этой жизнью делать. Мы пытались заменить какими-то суррогатами общение с Богом, примирение с Ним. Но благодаря жертве Христовой мы имеем новую жизнь. Мы в это верим, мы это провозглашаем и об этом говорим и будем говорить дальше. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч, друзья.
До свидания.